что важно не только покаяться, получить жизнь от Бога, но как эту жизнь сохранить. Кто-то живет от общения до общения, кто-то живет от исповедания до исповедания. Кто-то, может, уже устал каяться, кто-то устал исповедоваться, а победы над грехом нету. Что делать, друзья? Как дальше жить? Я думаю, что этот вопрос, наверное, волнует многих. В свое время меня очень сильно волновал, тревожил. Тоже искал пути, как победить грех, как жить победной жизнью, как жить по духу, а не по плоти. И то, что в свое время Господь мне открыл, друзья, хотел этим поделиться сегодня и с вами. Эта борьба, я думаю, знакома каждому. В этой борьбе рождались многие псалмы. Я помню, когда был в молодежи, я понимал, что неправильно живу, нельзя так жить. Что хотелось жить по-другому, но силы для этого не было. Я помню, иногда оставался в одиночестве и пел некоторые псалмы. Вот помню, что одним из таких любимых псалмов моих стал псалом: «Много падал я на пути, но куда же мне дальше идти?» И там слова такие: «Когда цель еще так далека, а мне сердце сжимает тоска». И вот в этом псалме выражалось, я думаю, что и автор этот, он тоже испытав эту борьбу, и он там говорит дальше, что «на коленях бессонных ночей я нашел избавление от них», то есть от грехов своих. Друзья, кто-то исповедуется, кто-то своими силами старается бороться с грехом, с плотью, а все равно не получается, а радости нету, и вот такие записки поступают, что делать, огня нету, радости нету, мир потерян, не могу победить грех, что делать? Друзья, я прочитаю в основании место, которое записано в послании к Галатам, и потом еще некоторые места будем вспоминать. Послание к Галатам, 5 глава, 16-17 стихи. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Друзья, здесь апостол Павел открывает духовную борьбу, которая происходит в сердце христианина. Человек невозрожденный, он не имеет этой борьбы, ему это незнакомо. Он может испытывать осуждение совести, он может стараться стать лучше, но борьбы между плотью и духом он не испытывает. Это присуще только возрожденным детям Божьим. Мне приходилось неоднократно встречаться с возрожденными братьями и сестрами, которые не могут победить грех, и которые приходят разбитые и говорят: «Я, наверное, не возрожденный, потому что написано, что рожденный от Бога не грешит. А я грешу, я не могу победить грех. У меня, наверное, нет возрождения». И когда приходилось в беседе, вот начинать от начала следования за Христом, вспоминать, как ты покаялся, что тебя побудило к покаянию, что у тебя, что ты испытывал в день покаяния, что у тебя изменилось сразу после покаяния, все-таки были все признаки возрождения, а потом силы победить грех нету. И здесь вроде бы хорошо написано, да, братья и сестры: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Легко сказать: «Поступай по духу», а оно не получается. А поступил раз по плоти, второй раз по плоти, радость теряется от этого, мир в сердце потерян, победы нету, и что делать? И такая жизнь, она не устраивает ни Бога, ни самого человека. И теоретически это вроде бы понятно. Поступи по духу, и не будешь исполнять вожделений плоти. Но в жизни бывает, друзья, далеко не так просто, как написано. И мне здесь, друзья, Господь открыл одну простую истину. Дело в том, что мы не можем в конкретной ситуации, когда какое-то пришло искушение, Мы не можем одновременно поступить и по плоти, и по духу. Мы поступим или по плоти, или по духу. Но что опередит? И здесь Павел говорит: поступайте по духу, если я поступил по духу. Мне надо потом по плоти поступать? У меня будет влечение по плоти поступить? Как вы думаете, братья и сестры? Нет. А если я поступил по плоти, я смогу по духу поступить? Оно одно другое исключает. Я не могу одновременно поступил по плоти и тут же через несколько секунд буквально поступить по духу. Это невозможно. Я поступлю или по плоти, я поступлю или по духу. И если я уже поступил по духу, все, искушение отступает. Если я поступил по плоти, все, мир в сердце потерян, радость потеряна. Опять, может быть, надо идти на исповедание. Опять, может быть, нужно молиться, поститься, просить у Бога милости. Братья и сестры, здесь такая истина, что мы не можем поступить одновременно и по плоти, и по духу. Что-то одно нужно выбрать. И, друзья, вот здесь бывает, что опередит. Есть одно еще место хорошее, которое я прочитаю. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Я хотел обратить внимание на последние слова, где Павел говорит, что мы имеем духовное оружие и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, здесь немножко такая военная терминология, да? Пленяем – это в смысле захватываем в плен, берем в плен. Захватить, пленить, сделать пленным человека. Но здесь речь идет о мыслях. Сказано, что пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, на войне есть такая особенность. Там, где идет война, где линия фронта, если ты не поразишь противника – противник поразит тебя. И если мы участвуем в духовной войне с противником душ наших, с дьяволом, друзья, эта закономерность, она сохраняется. Если мы не поразим противника, он поразит нас. И чем быстрее я это сделаю, тем больше шансов, что он не поразит меня. Если только я промедлил, ну как бывает, да? То вот выходит, раньше, мы знаем, были немножко другие методы, там выходили на дуэль, и вот там, значит, кто первый выстрелил, поразил, все уже, тот и победитель. Друзья, и здесь такая же самая ситуация. Если мы где-то промедлили, если мы не пленили какую-то мысль в послушании Христу, она пленит нас. И это уже поражение сначала идет в мыслях, друзья. Потом надлом происходит в духе, и человек живет в поражении, человек не может победить грех. Падение за падением, исповедание, силы нету. И, друзья, не секрет, что кто-то уходит от Бога, говорит: у меня все равно ничего не получится, я устал так жить, у меня победы нету, наверное, с меня толку не будет. А может быть, Бог не предопределил меня ко спасению. А причина в том, друзья, что не старались, не спешили мысли, приходящие в разум наш, который часто вкладывает дьявол, пленить в послушание Христу. Может, кто-то не согласится, что дьявол вкладывает мысли свои. Я скажу, друзья, что раньше, ну, как-то тоже об этом не задумывался. У нас есть один библейский случай, когда Анания и Сапфира, они допустили сатане вложить мысль солгать Духу Святому. Они допустили, то есть мысль, которую им послал дьявол: а вы не отдавайте все деньги, вы скажите, что вот вы за столько продали свое имение. И они эту мысль приняли. Они оказались пленены этой мыслью. А это была ложь. Они эту мысль не пленили в послушание Христу. Никто из них не сказал, что это же неправда. Нас Бог может наказать, это грех. Давай мы не будем говорить неправду. Давай мы скажем правду, что вот мы за столько продали, но принесли вот столько-то. Друзья, не пленили эту мысль и оказались сами в плену у этой мысли. И дело кончилось очень печально. Не только падение, не только грех, потеря жизни, потеря спасения. Еще один пример, друзья, что дьявол вкладывает мысли. Однажды пришлось нам совершать служение по изгнанию бесов с одной женщиной одержимой, очень связанной, и бес оказался, на удивление, очень болтливым. Такое встречается очень редко. И многие братья-служители бывали в этой церкви, тоже участвовали. И пока помочь этой бедной душе так и не получилось, освобождение она до сих пор не получила. Но что я хотел отметить, бес говорил, что я управлял ее взглядом, я управлял ее мыслями. Дьявол вкладывал свои мысли в разум этой женщины. Друзья, дьявол посылает эти мысли, и на нас лежит ответственность. И здесь счет идет на секунды, может быть, что кто кого захватит в плен. Или эти мысли пленят нас, или мы пленим всякое помышление в послушании Христу. И от этого будет зависеть залог и успех победы над грехом или над искушением. Друзья, практически, как это может быть? К примеру, какая-то молодая семья принимает решение, что у нас будет только двое детей. Вот приняли такое решение, и все. Они ходят в собрания, они начинают ревностно служить Господу. У них может быть больше времени теперь, чем у многодетных, чем у тех, у кого 8, 10, 12 детей. Они ездят на благовестие, они служат Богу, участвуют в служении. Друзья, они уже плененные. Там уже надлом в духе, друзья. Там уже падение глубоко в духе произошло. Хотя внешне никто этого не видит, но там уже, друзья, поражение. И потом будут и молиться, и служить Господу. Друзья, но знайте, что там уже падение. И то есть уже заранее приняли решение. Вот так поступили или так живут, так поступают. И как ни молись, как ни служи, как потом не компенсируй служение Богу, то есть свою верность служением где-то Богу, это никогда не перекроет Бог, никогда, друзья, но не согласиться с тем, чтобы как-то вот попустить или согласиться с этим грехом, принять служение, но закрыть глаза свои на совершенный грех. Или, друзья, конкретно вот это бывает в жизни молодых людей, молодежи, братьев, сестер. Обычно, вот когда сестра подходит к зеркалу для того, чтобы там, ну, челку обрезать, да, сделать, я думаю, что она понимает, и совесть в этот момент ее начинает судить. Не делай этого. И здесь происходит борьба. Мы прочитали, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. И вот здесь начинается борьба. Что победит? Друзья, какая мысль? Кто захватит в плен? Или плоть пленит дух наш, или дух пленит греховную мысль в послушании Христу. Если она отвернется и скажет, нет, я этого не буду делать. Или когда где-то на рынке, или в магазине она выбирает себе одежду, какую-то блузку или юбку, или платье, и она у нее сразу мысль, а стоит ли? А как скажут об этом там друзья или служителя? Мне в одной церкви пришлось нести ответственность. У нас в области церковь большая, без пресвитера. И вот я посещал, как-то приехал туда, совершал вечерю. И вот одна сестра одела платье одно. Я первый раз, конечно, видел ее в этом платье. Но, знаете, было очень печально и больно. Она еще регент, вышла дирижировать перед церковью. Я подошел потом после служения, говорю, назвал ее по имени, говорю, сестра, как ты себя чувствовала сегодня? Она так опустила глаза, говорит, не свободно. Я говорю, ты знаешь, что я имею в виду? Да, знаю. Потом говорит, я знала, что вы подойдете и спросите. Я говорю, а зачем ты это сделала? Ну, она пообещала исправиться. Друзья, как правило, молодежь знает, как поступить. И причина не в том, что у нас не хватает познания воли Божией или ведения. У нас не хватает сразу отреагировать греховную мысль, пленить в послушание Христу. А когда начинаем думать... Ну, другие ж ходят, а он жена пресвитера или дочь пресвитера, у нее еще и похуже. А если мне скажут, я скажу, на нее покажу, да, друзья? Или когда братья там стригутся, так вот, знаете, стрижку, да, делают, очень весьма короткую. Я думаю, тоже совесть сначала говорит, потом, может быть, она уже и перестает говорить, но сначала она напоминает, что это по плоти, что это уподобление и преображение в образ мира сего. И, конечно, друзья, когда мы вот так нарядимся, подстрижемся, закрутимся, заплетемся, приходим сюда к алтарям Господним, мы поем «Иисус, Ты дорог мне, все Иисусу отдаю я». Друзья, как Богу смотреть на нас, на наш внешний вид? Как Богу слушать такое пение, когда там давно поражение в духе, когда уже сердце пленено греховными желаниями, когда в сердце человек любит грех. Мне пришлось беседовать с одним братом. Он неоднократно подходил, исповедовался ко мне. Потом он говорит, брат, наверное, вот давай вот помолись, повеление, может быть, какая-то вот связанность, есть зависимость. Я посмотрел на него, говорю, знаешь, брат, я говорю, дьявол здесь ни при чем. Я считаю, что не надо молиться с повелением. Просто ты любишь грех. Тебе нужно возненавидеть грех. В этом причина. В этом нужно полное исповедание, глубокое осуждение греха, отречение от грехов, от власти греха, от власти сатаны. И потом всякую мысль пленять в послушание Христу. Поступи по духу, когда пришло к тебе искушение – поступить по плоти, поступи по духу, и ты не будешь тогда, отпадет необходимость поступать по плоти. Друзья, если кто, вот я на таком примере еще хотел эту истину объяснить, если кто испытал на себе силу телевизора, тот может об этом это подтвердить. Я в своей жизни испытал эту силу. И скажу, друзья, так, что когда посмотришь телевизор, скажите, братья и сестры, хочется читать Слово Божие, молиться после просмотра телевизора? Нет, друзья, не захочется. И потом берешь Библию, а она не идет. Ты ее читаешь, и ты не понимаешь. Все, мир потерян. Братья и сестры, после общения с Богом, когда вы где-то были в общении, когда Господь говорил к вашему сердцу, когда вы получили большое назидание и имели общение с Господом, у вас будет желание пойти посмотреть телевизор. Друзья, 100% скажу, что не будет. Почему? Вы уже поступили по духу. Господь наполнит сердце. Там, где поступил по духу, там места плоти нет. Но если ты поступишь по плоти, по духу уже сейчас ты не поступишь. Пока не осудишь себя, не раскаешься. Поэтому, братья и сестры, здесь корни идут глубже. Когда первый человек, первые люди согрешили и взяли запретный плод с дерева познания добра, я так понимаю, мне так ложится на сердце, друзья, что если бы Адам с Евой сначала вкусили от дерева жизни, их бы не потянуло к дереву познания добра и зла. Они не вкусили от дерева жизни, они сначала вкусили от дерева познания добра и зла. И потом Бог запретил им вкушать от дерева жизни, поставил там ангела с огненным мечом и сказал, чтобы теперь они не простерли руки свои и не взяли от древа жизни и не стали жить вечно. Бог запретил, закрыл туда вход. Друзья, но если бы случилось наоборот, я уверен, то уже бы от дерева познания добра и зла они бы тоже туда руки свои не простерли. Когда мы в жизни своим поступаем по духу, друзья, у нас сразу отпадает плотское. И здесь Павел говорит, поступайте по духу, поступи, пойди, пришло искушение, пойди, помолись, попроси силу Господа. ты поступишь по духу, и все, и искушение ушло, ты победил. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам вот так в нашей жизни всякое помышление пленять в послушание Христу. И здесь, друзья, счет идет иногда на минуты. Почему многие сегодня живут в плену греха? Потому что, друзья, они советуются с плотью и кровью. Апостол Павел говорит, что когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью. Почему? Потому что здесь, друзья, нельзя терять время. Если ты не пленишь эту мысль послушания Христу, эта мысль пленит тебя. Еще один библейский пример. Однажды, уже это упоминалось, когда Давид, к нему пришла такая мысль: «Попадусь я когда-нибудь в руки Саула». И что происходит? Эта мысль начинает двигать его на какие-то действия. Он убегает к Анхусу, он притворяется безумным там, попал в такую ситуацию. А потом царь ему говорит, что теперь ты пойдешь со мною против Израиля, против братьев твоих. А начало было откуда, братья и сестры? Его эта мысль пленила. Он испугался, дьявол внушил ему эту мысль, послал страх, что я попадусь в руки Саула, и он меня убьет. И эта мысль повела его на такие действия. Конечно, друзья, Бог разрушил, Бог вывел, он не пошел убивать братьев своих, но очень часто, братья и сестры, так бывает, что какая-то мысль, она пленяет нас, и мы начинаем действовать потом, и начинается поражение в нашей жизни. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас и умудрит нас, чтобы в свое время, когда приходят искушения, нам сразу пленять эти помышления в послушании Христу. И поэтому я и у нас говорил, и на молодежном, и в лагерях, когда задают вопросы, а почему нельзя то и то, а можно ли носить темные очки, а можно вот такой или такой вид принимать. Друзья, я так вот говорю, друзья, представьте себе вот братья-служителя, к примеру, да, или я пришел, или приехал в молодежный лагерь, или на молодежное общение, приехал в шортах, в футболке, лысый, в темных очках, пришел, что вы подумаете, братья и сестры? А я скажу, а вы не обращайте внимания, друзья, у меня Христос в сердце, у меня здесь все нормально с Богом, а внешняя плоть и кровь Царства Божия не наследует, что вы подумаете, что вы скажете? Скажете, да безбожник ты. Что ты нам не говори, сам твой вид свидетельствует, что ты безбожник. Но если это братья-служителя к себе применяем, братья и сестры, а почему каждый из нас не применит это к себе? Почему кто-то себе может позволить поступать вот так по-мирски? И нам иногда вот подростки мне так говорили: «Дядя Боря, а мы же еще не члены церкви, а вот нам это и это можно». Я говорю, в таком случае вы никогда не станете членами церкви. Если вы хотите быть членами церкви, вы уже сейчас должны вести себя так, как ведут члены церкви. Братья и сестры, пусть никто не позволит себе поступать так, как вы не хотели бы видеть какие-то поступки со стороны служителей. Конечно, братья и сестры, мы не должны брать пример с людей, да, хотя доброе должны брать. Должны брать пример с Господа нашего Иисуса Христа, но и Слово Божие говорит так, чтобы мы поминали наставников и учились у них, подражали вере их. Друзья, слава Господу, что Господь дал нам пример для подражания братьев, которые прошли впереди нас. Друзья, и нам не стыдно за наших отцов, за братьев, которые отстояли эту свободу. И мы можем, братья и сестры, могу смело сказать, что мы можем учиться у наших отцов. Пусть Господь поможет, друзья, чтобы и потом, и нашим детям не было стыдно за нас, и нам не было стыдно за наших детей. Пусть Господь поможет. Будем помнить, братья и сестры, такой духовный закон. Поступи по духу, и все, и искушение уйдет. Поступишь по плоти, по духу уже не поступишь, будет поражение. Пусть Господь научит нас пленять всякое помышление, которое приходит в наш разум, в послушание Христу, и тогда будем жить победной жизнью, и тогда Господь прославится в нашей жизни. Аминь.
Ну а если Слово Божие не является авторитетом, то большего авторитета не существует, друзья. Еще такой вопрос, можно ли носить обувь с узкими длинными носами? Я понял, что это относится к вопросу к сестрам, хотя и у братьев сейчас такие же проблемы. Я одно хочу сказать, друзья, сатана позаботился о том, чтобы печать свою положить и на голове, и на ногах. Везде, где есть, сегодня мир преображается в образ сатаны. А нам дано право, и Бог сказал нам, чтобы мы носили образ Иисуса Христа. Они будут похожи на Христа. Вся наша жизнь, она должна показывать или проявлять Иисуса Христа. Я думаю, что не от удобств, то у нас длинные носки, да еще и завернутые так вот, как они. Нет, это неудобство. Или такие высокие каблуки, вот, да, на такой подошве толстой, тоже неудобство. Это все мода. Люди мира этого, служители сатаны, продумывают, как сделать из женщины не жену, а просто средство развлечения и разврата. Вот и все, что они думают. Другого пути нет. И поэтому все стоит в этом вопросе сегодня. Как сделать с нее развлечение, чтобы она могла ходить и не на Христа указывала бы, а прельщать собой, обольщать других людей. И поэтому нередко сегодня в наше время попадают люди в беду. И кажется, и верующие, а попадают в беду. И говорят, а почему же я была верующая, а Бог меня не хранил? Не по той территории шла, не то делала. И все, если мы хотим пользоваться миром этим, его удовольствиями, его интересами, я в эту мысль уже не раз говорю, друзья, судьба мира придет в твою жизнь. Не может такого быть, чтобы ты воспользовался этими интересами, а судьба не пришла к тебе. Посмотрите, Священное Писание везде об этом говорит. Как кто-то хотел попользоваться миром этим, так и судьба этого мира пришла. Поэтому хранил бы нас Господь, друзья. Когда мы говорим сегодня об истине, храни на земле и храни, и живи на земле и храни истину, то мы должны сегодня немножко посмотреть и на себя. Как же я, в каком свете, что я делаю, чью волю выполняю, кто меня ведет, кто влияет на меня сегодня, кто мне производит интересы, моды мира этого или Слово Божие. От этого я кому-то и принадлежу.